Слово Божие будем читать. Мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея. Сегодня мы возвращаемся в 19 главу Евангелия от Матфея. Будем читать 16 стиха по 30, то есть до конца главы. Евангелие от Матфея, 19 глава, с 16 по 30 стих. И вот некто подошед сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышавши это, ученики его весьма изумились и сказали: «Кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престол славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Аминь. Вот чем отличались две группы иудеев, две, так сказать, фракции, если так можно выразиться, богословские времена Иисуса, о которых упоминает Священное Писание. Ну, прежде всего, Священное Писание говорит именно о фарисеях, несколько меньше или значительно меньше, но все-таки Новый Завет говорит о саддукеях. Вот саддукеи интересные были такие верующие, верующие и неверующие. Вот, вроде бы считались верующими, но... За что ни возьмись, во что не верили. В жизнь верующие, в жизнь вечную не верили, в загробное существование не верили. В общем, интересные были такие. В ангелов не верили. Вообще интересные были такие верующие люди. А на самом деле это не болезнь только вот того времени. Сейчас много людей, которые в современном мире, особенно на Западе, их много, которые называют себя христианами, но, по сути, ни во что не верят. Заменили Евангелие, по сути дела, идеалами светского гуманизма, в вечную жизнь тоже особенно не верят. Вот таких вот либеральствующих, так называемых, христиан в мире очень много. То есть вот эти новых саддукеев тоже хватает. Вот. И новых фарисеев тоже хватает, которые вот больше... выступают за формальную чистоту, чем за чистоту сердца. Они борются за чистоту церкви, за чистоту порядка, за чистоту богослужения, за что угодно. Борются только они за чистоту собственного сердца. Вот как это и с фарисеями было. Но к чести фарисеев надо сказать, что духовная интуиция у них работала лучше, чем у саддукеев. Ведь в Ветхом Завете, в книгах Ветхого Завета, в общем-то, Ну, у Даниила, может быть, там что-то можно найти еще в отдельных текстах, но не так много сказано о блаженном будущем человека с Богом. А фарисеи как-то уже догадывались о том, что есть блаженная перспектива для праведников. Ну, к праведникам они, конечно, причисляли себя, но это уже другой разговор, да? Но, в принципе, они догадывались о том, что будет блаженное. В воскресенье пытались это как-то себе представить. А в чем их отличие от нас? Мы не догадываемся, да, мы не просто там какие-то отдельные ветхозаветные тексты пытаемся понять. У нас есть тексты Нового Завета. У нас есть полнота откровения в Иисусе Христе. Правда, надо все-таки всегда помнить, вот сегодня читал Сергей Николаевич в ходе своей проповеди, цитировал первое послание Иоанна Богослова, и этот текст он цитировал, но я хочу на нем остановиться. Это 3 глава, 2 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Мы увидим Его, как Он есть, увидим нашего Христа и обнаружим, что мы подобны Ему, что мы похожи на Него. Есть, конечно, отдельная информация, которая помогает нам надеяться, и действительно об этом надо вспоминать. У нас будет новое тело, хотя в деталях мы все-таки до конца не знаем. Действительно, это новое тело названо духовным, то есть у него будут новые свойства, как у Христа. Мы сегодня читали с вами в Евангелии от Иоанна, что и в первый день, и через неделю Иисус входил в помещение к ученикам, когда двери дома были заперты. Да? Вот, и с одной стороны, нельзя сказать, что тело Христа было нематериально, его пощупать было можно, да? С другой стороны, конечно, это духовное тело, обладающее совершенно новыми свойствами. В общем, кое-что мы знаем. Да, мы знаем приблизительно, опять же, где мы будем. Сретение будет со Христом на воздухе, да, как мы читали. Дальше есть перспектива нового Иерусалима, которая открывается нам в последних главах Откровения. Но опять же, хочу обратить ваше внимание на то, что, конечно, ну не знаем мы, что будем еще до конца, да? То есть нам действительно даны отдельные тексты для надежды, но реальность превзойдет все наши ожидания и все наши догадки. И это самое прекрасное, на самом деле, что нас ожидает. Но вот интересно, что в том тексте, который мы сейчас прочитали с вами, человек, который подошел к Иисусу и который его называет благим учителем, он тоже думал о жизни вечной. Ну, как и большинство иудеев того времени, этот человек, судя по всему, находился как раз под влиянием фарисейских учителей. И, соответственно, фарисеи пытались себе что-то представить, как будет этот человек, тоже себе как-то это представлял. Но, вероятно, этот человек, он не был вполне удовлетворен тем, что говорили фарисейские учителя. Потому что он задает этот вопрос: что мне сделать доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Ну, в принципе, фарисеи как бы рассказывали, да, что надо в совершенстве исполнять закон и так далее. Но что-то в этом ответе или в этих рекомендациях фарисеев явно не удовлетворяло этого человека. Подходя к Иисусу, он, с одной стороны, видел в нем духовный авторитет, но, конечно, не видел в нем Христа. Уж, конечно, он не видел в нем Господа. Потому что если бы это было так, Иисус его бы не осек. Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Говорит это Бог. Но Бог, который знает, что тот, кто перед ним, Бога в нем не видит. Поэтому Иисус, по сути дела, говорит ему на основании того, во что этот человек верит, что он, скажем так, не совсем прав даже в своем обращении. И дальше начинается очень интересное. Иисус говорит ему вроде бы так же, как говорят фарисейские учителя. Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Фарисеи учили точно так же. Но понятно, да, что, еще раз говорю, если бы фарисейское учение удовлетворяло этого человека, он бы к Иисусу не подошел с этим вопросом. Но диалог продолжается. Этот человек говорит ему, какие? И Иисус перечисляет ему что? Заповеди, конечно, которые всякий благочестивый иудей хорошо знал. Прежде всего, это заповеди десятисловия, да? Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать. И, наконец, обобщение, да? И люби ближнего твоего, как самого себя. Почему Иисус так говорит? Ну, понятное дело, Иисус говорит так, потому что он знал, какие конкретные слова нужно сказать конкретному человеку, чтобы, так сказать, вывести его на некий новый уровень духовного познания, который он не обладал. Интересно, что юноша ему на это отвечает. Он отвечает довольно самонадеянно. «Все это сохранил я от юности моей». Закон был, как мы знаем из Писания, детоводителем ко Христу. Функция закона как раз состояла в том, что, пытаясь его исполнить, человек любой, во всяком случае честный человек, обнаруживал, что он не может этого сделать. Но этот юноша был в полной уверенности, что ему это удалось. Но все равно, вот понимаете, какое дело? Когда человек, даже заблуждающийся, даже с самомнением, даже пребывая в гордости, но все-таки пытается хоть чуть-чуть слушать Бога, он все равно в глубине души понимает, что ему чего-то не хватает. И вот этот человек, этот юноша, ему... Когда он с одной стороны говорит, все это сохранил я от юности моей, то есть вроде бы, да, он мог сказать, спасибо, Иисус, все это сохранил я от юности моей, у меня жизнь вечная в кармане, все, до свидания. Но нет, юноша все равно понимает, несмотря на то, что он не трезво, в смысле не... нетрезво смотрит на себя, не понимает, что он на самом деле не может исполнить всего закона. Но даже при этом юноша говорит ему, все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне? Чего еще не достает мне? И вот уже опираясь на этот вопрос, Иисус говорит ему, по сути дела, то, ради чего и была эта встреча. «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною». Вот ключевое здесь, конечно, это то, что Христос говорит в конце. «Приходи и следуй за мною». Евангелие всегда последовательно. Евангелие нигде не провозглашает спасение по делам. Хотя вера без дел мертва, но Евангелие – это не книга о спасении по делам. Это книга, это весть об Иисусе, в которого человек должен верить, чтобы спастись и, спасаясь, творить эти самые добрые дела. О чем апостол Павел потом будет писать, например, во второй главе послания к Ефесянам, да, что когда мы во Христе, то мы сотворены на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Но ключевой момент – мы спасаемся верой, которой можно назвать еще следованием за Иисуса, потому что вера, и вот это тоже очень важно понять, вера – это не знание. В этом смысле и бесы веруют и трепещут, как апостол Иаков сказал. Вера – это не знание, вера – это отношение и следование. Я вижу перед собой Христа и иду за Ним. Вот это жизнь по вере. Жизнь по вере – это не сидение на стуле со своим прекрасным знанием об Иисусе. Нет, это следование, это процесс. Спасительная вера такова. Это процесс следования. И вот Иисус призывает этого человека следовать за ним, то есть поверить и идти. Но у этого человека, как мы понимаем, было препятствие. Препятствие, о котором здесь говорится так. Иисус его как описывает? Потом, когда огорченный юноша отошел, Иисус говорит своим ученикам: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное». И вот тут опять уже третий раз за последнее время я вас призываю сравнивать евангельские тексты. Вот помните, да? На вербное воскресенье, на праздник входа Господня в Иерусалим, мы обратили внимание, что именно евангелист Марк среди тех возгласов, которые раздаются, когда Иисус входит в город, обращает внимание на возглас, который касается царства, не только царя, но и царства. Да? Когда мы с вами говорили в прошлый раз о том, как ангелы беседуют с женщинами, мы опять обратили внимание, что евангелист Марк, именно он, приводит ту немаловажную деталь, что Иисус призывает навстречу с собой в Галилею не только учеников вообще, но и апостола Петра в частности. Вот маленькое Евангелие, да, многие вообще считают, что на него, наверное, можно сильно, я так думаю, многие на него как-то не так, может быть, серьезно относятся, вчитываются, но не случайно это самое короткое Евангелие сохраняется у нас в каноне Библии, да, то есть в списке библейских книг. И вот сегодня евангелист Марк, опять же, мы обратимся к нему, он доносит нам одну деталь, которую опускает евангелист Матфей, по-моему, евангелист Лука тоже. В 10 главе Евангелия от Марка, мы читаем 23-24 стих. «И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ученики ужаснулись от слов Его, но Иисус опять говорит им в ответ: дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие». Вот это очень важная мысль, да? Почему богатство является препятствием к следованию за Христом, к жизни по вере? Не потому, что оно есть само по себе, а потому, что когда богатство есть, очень часто сердце привязывается к этому богатству. человек начинает надеяться на богатство. И вот тут надо понимать, что у человека по большому счету может быть только одна основная надежда. Либо это надежда на Господа, либо на что-то еще. И материальные ценности очень часто становятся для человека основной его надеждой. Ну, конечно, если они есть, понятное дело, да? Но вот у этого юноши было на что надеяться вот в этом в материальном смысле. Иисус, по сути дела, говорит, тебе нужно радикально расстаться с этой твоей надеждой, чтобы ты мог обрести главную надежду на меня и по-настоящему обрести вечную жизнь. К этому на данный момент юноша готов не был. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Мы не знаем, что с этим человеком было дальше. Но, во всяком случае, эта история показывает нам вот эту очень важную вещь. Если мы хотим наследовать жизнь вечную, мы не должны быть привязаны к чему-либо земному. Одно другое исключает. Еще раз говорю, не богатство само по себе, но если... И может быть не только богатство, но если что-то нас держит, как наша надежда на земле, то наше сердце занято. И Христос, понимая это, огорчает этого юношу. Для чего? Для того, чтобы дать ему возможность исцелиться. Любовь являет себя по-разному. Любовь Бога к нам подчас приводит к тому, что мы огорчаемся. Понятное дело, что когда мы говорим о нас, о верующих людях, на первый взгляд – это вроде бы не про нас, да, потому что мы уже покаялись, мы пошли за Христом. Но проблема-то состоит вся в том, что, еще раз хочу сказать, вера – это процесс. Мы проживаем жизнь веры, проживаем более или менее успешно. Мы можем как духовно прогрессировать, так и деградировать. Не случайно Иисус Христос, если вы помните, однажды предупреждал своих учеников, чтобы они боялись закваски фарисейской, закваски саддукейской и закваски Иродова. Если мы так суммируем все Евангелия, да, вот Христос говорил о трех заквасках. Он это говорил своим ученикам. Почему он об этом говорил? Потому что даже идя за Христом, мы можем духовно продеградировать, если не будем бодрствовать. И вот здесь... Конечно, этот текст является для нас, с одной стороны, текстом предупреждения. Если мы являемся людьми Небесного Царства, если мы хотим наследовать жизнь вечную, если мы хотим, чтобы с нами было все хорошо, нельзя цепляться за земное. Нельзя надеяться на земное. Вот мы из этого текста видим еще одно очень важный духовный закон или важную духовную закономерность. Я вот так смотрю сейчас в зал, понимаю, что, наверное, тут практически нет людей, для которых, ну, кроме, может быть, кого-то, да и то, из детей, наверное, тоже нет, для кого это первая Пасха в жизни. Для нас уже всех она не первая, для некоторых далеко не первая. К кто-то уже из нас десятилетиями празднует светлое Христово воскресение. Это я уже говорил, наверное, вам не так давно, что очень часто у нас с духовным стажем пропадает живость воскресения, живость восприятия воскресения Христова. То есть когда-то это была большая радость, потом стала радость поменьше, а потом, ну, в принципе, знаете, иногда, глядя на наши лица, наверное, вот где-то очень глубоко эта радость внутри у нас уже находится, да, потому что когда мы приветствуем друг друга этим пасхальным приветствием, Христос воскрес, воистину воскрес, наше лицо и наши глаза подчас уже ничего не выражают. Но вот есть Пасха, ее надо праздновать. Но так за душу уже не очень это берет. И вот почему это происходит? Ну, тут по-разному можно отвечать. Вообще, конечно, так устроена человеческая психика, что нас мало трогает то, что мы давно знаем, к чему мы давно привыкли. Да? Привычка съедает эту радость. Ну, это так. Можно, конечно, поразмышлять о том, что если мы живем не по заповедям, это тоже крадет нашу духовную радость, это тоже будет правильный ответ. Но вот когда мы смотрим на этот текст, да, очень важно понимать одну вещь. Жизнь веры, жизнь, ориентированная на жизнь вечную, это жизнь, в которой, как Христос однажды сказал, и эти слова приводятся в деяниях святых апостолов, блаженнее давать, нежели принимать. Вот понимаете, это одна из тех истин христианства, которые нам тяжело принять, нам сложно принять. Потому что когда человек приходит ко Христу, ну, все-таки, наверное, практически все мы ожидаем что-то получить. Ну, в той или иной вере. Не обязательно что-то грубо материальное, да. Но все равно мы как-то рассчитываем, да, что Бог будет давать там здоровье, предположим, нам, семейное счастье нам даст там и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, это неплохая надежда. Но мы обнаруживаем, что оказывается, когда мы идем вот этим путем, путем достижения вечной жизни, которая уже с нами и к которой мы в то же время стремимся, что вот этот путь оказывается путем благословенного отказа. Не в большей степени, может быть, даже, чем приобретение. Ученики – это понимали изначально, может быть, не до конца все понимали, но в значительной степени понимали, почему. Потому что когда Петр говорит ему, говорит Иисусу, вот мы оставили все и последовали за тобою, это не просто красивый оборот. Да? Знаете, вспомним, как Иисус призывал на служение Петра, Симона Петра, Андрея, потом Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых. Вот люди находятся на берегу Галилейского моря, занимаются рыбацким ремеслом, и Иисус идет мимо и говорит, пошли. И пошли. Вот действительно, Петр, ну, он действительно оставил все. Оставил все в том смысле, что сети свои рыбацкие оставил, да, отцовский дом оставил, судя, скорее всего, жену с детьми на время оставил тоже, ну и пошел. То есть для него это не были, для него это не был просто красивый оборот, я оставил для тебя все, он действительно все оставил. И обратите внимание, как Иисус ему отмечает, да, что же будет нам, Иисус как отвечает? «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в паке бытии, то есть в будущем бытии, в новом бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». Вот это будущая перспектива, надежда. Да? И дальше. «И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени моего, получит во 100 крат и наследует, получит во 100 крат и наследует жизнь вечно». Петр говорил ученикам, которые фактически все это сделали. Ну, насчет земли не знаю, но оставили свое место, свое ремесло, свою профессию, своих родных, свои дома и пошли. И вот надежда, кстати, здесь очень интересно, что Иисус здесь обещает не только наследование вечной жизни, но получит во 100 крат. И опять, если мы сравним с вами тексты евангельские, мы обнаружим, что речь идет не только о грядущем, но и о земном. Бог уже компенсирует здесь на земле нам то, что мы пожертвовали ради Него. Но понимаете, в чем дело? Телегу нельзя поставить перед лошадью, да? Сначала все отдай, а потом уже во 100 крат. Не наоборот. Чтобы по-настоящему ощутить заботу Божью о нас уже в земной жизни, надо уметь жертвовать всем. Это то, чему нас, в общем-то, Христос учит в течение всей нашей земной христианской жизни. «Отдай мне все, и тогда ты увидишь, как я буду заботиться о тебе. Но сначала учись отдавать мне все». Как в нашем одном старом гимне, добром, который я очень люблю, как вы знаете, поется: «Если ты захочешь взять, что мне труднее всего отдать, то дай мне радостно сказать, как хочешь ты». Я помню этот гимн, вот настолько он был поперек моего сердца, когда я был молодым христианином. Ну как это отдать, как это захочешь взять, что мне, ну ладно, захочешь взять, а как это мне отдать-то то, что совершенно не хочется отдавать, самое дорогое отдать. Ну вот таков путь. Когда наше сердце привязано к земному, мы не ощущаем этого дыхания вечной жизни. Вот тогда нету и пасхальной радости полноценной. Потому что, когда мы привязаны, как этот богатый юноша, к тому, что на земле, нас все время это тянет. У меня того нет, у меня этого не хватает, у меня такая проблема. Это я не могу отпустить. Но не можешь отпустить, тогда какая Пасха, конечно. Какая Пасха? Пасхальная радость сердца – это когда ты можешь отпустить все то, что тебе на земле тебя волнует и тяготит. И действительно, многие же будут первые последними и последние первыми. А духовная реальность не совсем такова, как внешняя реальность, скажем так, которую мы видим. Иногда мы имеем дело с христианами, которые катаются как сыр в масле, у которых и в кошельке все хорошо, и в семье все хорошо, все замечательно. Но только вот они находятся в состоянии этого богатого юноши. Да, у него тоже с внешней стороны все было хорошо. А Царством Божиим он жить не мог. А бывает, А бывает христианин бедный, неустроенный, проблемы в семье, проблемы там, проблемы здесь, проблемы с... Да совсем проблемы. Но он может быть первым в глазах Господа, потому что он не этими проблемами живет. Он умеет жить царством. И вот внешне у него вроде все плохо, благословения не хватает, а на самом деле у него и самое главное благословение – Христос, за которым он следует. Как помните, Христос сказал Марфе: «Ты заботишься, да, как там, заботишься и суетишься, да, о многом, а одно только нужно». Как в славянском Евангелии, едино на потребу. Вот, может быть, слышали такое выражение, да, вот это вот одно только нужно, да. Вот пусть Господь нас благословит сегодня просто об этом поразмышлять, подумать, может быть, помолиться. Для того, чтобы жить царством, нам очень часто мешает земное богатство, в смысле наличие чего-то на земле. И не само это наличие, а привязанность к этому. И мы мучаемся от этой привязанности, но у нас, как у этого юноши, иногда не хватает сил от всего отказаться, от этого отказаться. Но что очень важно понимать, у нас есть во Христе Иисусе, у нас у верующих у людей способность оторваться от земли, используя этот образ, как бы вот даже еще до этого события исторически, но уже сейчас духовно воспарить в сретении Господа на воздухе. Вот воспарить от наших вот этих земных реалий и привязанностей. И тогда ничто нам не помешает следовать за Господом и действительно уже здесь, находясь во всех наших земных трудностях, ощущать это дыхание, эту полноту, эту реальность жизни вечной, которую Христос приобрел для всех нас Своей кровью. Пусть Господь благословит нас о горнем помышлять, а не о земном. Аминь.